Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные смысловые изыскания в области христианского миропонимания, в области его уточнения, формирования, возможно, что в отношении каких-то тех или иных явлений, фактов современной нам действительности, современного мира нас окружающего. И вооружиться христианским миропониманием – это задача необходимая, важнейшая для каждого христианина, именно в той, можно сказать, тоже области жизнедеятельности, которая является осуществлением самой жизни как спасение для Царства Небесного, для вхождения в жизнь вечную. Мы стараемся опираться на библейскую историю, а не в последнюю очередь именно на священную историю как таковую человеческого рода, на Слово Божие, Священное Писание, на Священное Предание, прежде всего, труды святоотеческие. Последние несколько сюжетов мы посвятили разговору о книге «Исход», о установлении ветхозаветной Пасхи, о исходе израильтян из Египта, и дошли до того эпизода важнейшего, когда пророк Моисей приводит свой народ спустя некоторое время с момента непосредственно того, как они покинули Египет, к горе Синай, как таковой. И наступает такой важнейший момент в библейской истории – ветхозаветной и вообще в истории человеческого рода, как дарование синайского законодательства, как дарование великого откровения от Бога и заповедей Декалога, 10 заповедей Моисеевых и вообще всего корпуса закона Моисеева. И это такой, можно сказать, момент исключительный, повторюсь, в истории человеческого рода, да, это прямой разговор Бога с человеком, ну, прежде всего, в лице величайшего пророка Моисея. Но вот здесь возникает такой тоже парадоксальный момент, о котором хотелось бы поговорить отдельно, на тему, которую можно сформулировать так, что промысел Божий, откровение Божие, дарование этого откровения Богом человеку и восприятие откровения самим народом и состояние духовно-нравственное народа как такового, состояние, которое или способствует восприятию правды Божией, или в чем-то противоречит восприятию этой правды, а иногда противоречит самым серьезным образом. Собственно говоря, с этим народом, который вывел Моисей из Египта, происходит нечто, ну, можно сказать, парадоксальное. С одной стороны, народ говорит Моисею: да, мы желаем исполнять волю Божию, да, мы хотим быть народом Божиим, мы будем послушны. Но стоило Моисею на горе Синай задержаться на определенное время, потому что откровение Божие Моисею, оно происходит, ну, так вот, не одномоментно. И когда все-таки Моисей наконец спускается с горы и несет с собой скрижали, на которых начертаны заповеди Божии, народ к этому времени уже, собственно говоря, не желая длительное, относительно длительное время ожидать Моисея, отливает золотого тельца. Было из чего отливать, потому что вынесли из Египта, как следует же из текста Писания, представители израильского народа достаточно много украшений, ценностей, золотых и серебряных. Ну вот, отливают золотого тельца, отливают идола и поклоняются ему, что вызывает гнев Божий и гнев самого пророка, вот до того, что он эти каменные скрижали разбивает. Вот возникает вопрос, что пророк-то пророком, величайший пророк, правда Божия, действия промысла Божьего, правды Божьей, а народ, он, может быть, очень даже изменчив, очень легко может действовать, ну, что называется, предательски по отношению к правде Божьей, хотя, казалось бы, первоначально вроде был с этим всем согласен. Что же делать промыслу Божьему? Что делать пророку? Что делать церкви в ту или иную эпоху? Что делать священнослужителям? Что делать действительно верующей элите применительно к тому народу, который у нее есть, или частью которого она является? Русский народ был, например, уже не одно столетие воспитываем вроде как в православии. Да, были разные эпохи, да, были разные и испытания, и смуты, но вся эта великая история, почти тысячелетняя на тот момент, в начале XX века, оборачивается одной из самых кровавых революций и обретением этим народом власти безбожной и жестокой далеко не на одно десятилетие. Это явно тоже такое наказание Божие. Но что мы видим спустя уже добрую сотню лет, с лишним уже даже по прошествии тех событий или начала тех событий, мы видим тоже состояние современное нашего народа и элиты нашей, которая в духовно-нравственном отношении оставляет желать лучшего. Можно сказать, что, ну, кратко, что за последнюю сотню лет наш народ, он пострадал, как никакой другой народ от этого тоже своего рода египетского или вавилонского или какого советского плена, но окончательно такое ощущение, что не вразумился. Даже эта война, вот, которая длится уже больше 2 лет, фактически 2,5 года, и эскалация, что называется, нарастает, и война эта жестокая, очевидным образом, и кровопролитная оказалось. Ну и очевидно, что, конечно, это все попускается Богом тоже не случайно, наверное, для вразумления народа же. Но чтобы народ вразумился наш в массе своей, благодаря, вследствие, по причине этой войны, я не рискну это утверждать. Даже можно, ну, хотя бы обратить внимание на, скажем так, количество молящихся в наших храмах и кающихся. Некоторые духовники в начале еще этой войны говорили, что, наверное, народ пойдет в храм, поскольку у многих на передовой родственники, близкие, некоторые просто гибнут, некоторые оказываются инвалидами, ранены тяжело. Это должно как-то начать, наверное, вразумлять народ же как-то к большему покаянию, служить большему молитвенному обращению к Богу, но боюсь, что скорее такое ощущение, что по прошествии 2 с лишним лет ничего такого, в общем-то, незаметно. Что вообще нужно, так сказать, применительно к народу осуществлять верующим правителям, если они есть, верующей элите, если она есть верующая, ответственная элита – церкви, как соборному организму, чего не хватает, чего недостает. Или если вроде как у церкви всегда есть самый главный инструмент, благодать Божия, ну, если так можно выразиться, инструмент, церковь жива Духом Святым, то почему же порой те или иные народы действительно, по примеру древнего Израиля, в какой-то степени столь жестоковыйны оказываются? В чем здесь великая своего рода тайна или причина, или своего рода преткновение, о которое даже великие пророки порой, можно сказать, притыкались именно о свой же народ? Вот что вы по этому поводу, Георгий, думаете, что можете сказать?
Сам Иисус Христос ведь он сказал, во-первых, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Во-вторых, он сам сказал, что когда приду второй раз, найду ли веру на земле. В-третьих, у нас ведь есть такая книга очень важная, «Откровение Иоанна Богослова», потому что если бы не эта книга, не наличие этой книги, то мысль человеческая, она двигалась бы примерно так, что ну все, вот пришел Христос, Господь, искупил всех, победил сатану, все, вот она, правда засияла, вот она, очевидная правда, и значит, должна эта правда победить, и здесь на земле победить. Победить там и все заблуждения, язычество, магию. Ну, что может сопротивляться истине Христа, казалось бы? Это было бы естественное ожидание всех христиан.
Ну, апостолы же ожидали второе пришествие парусию Господа уже фактически при их земной жизни. С их точки зрения, вот сейчас вот проповедь о Христе воскресшем прозвучит, в их, так сказать, современности для большинства народов, кто выберет спасение в воскресшем Христе, да, а кто не выберет, не выберет, и все, и зачем этому миру существовать, этой истории, этой цивилизации, да, миру, лежащему во зле, и вот-вот, да, наступит конец света. Но это не то, чтобы их интуиция, она ошибочной была, она в духовном плане, наверное, не ошибочна, это жажда действительно, чтобы истина восторжествовала, но Господь долготерпелив, он попустил иное развитие событий еще на целые тысячелетия.
Но я как-то не очень, честно говоря, уверен, что вот апостолы, например, тот же апостол Павел, он как раз предупреждал, что не свершится, пока не придет вот этот сын погибели, пока он не сядет в храме, да, видимым образом. То есть он как бы писал.
Нет, но в проповеди апостолов и то, и другое присутствует момент. Утверждение парусии, ожидание второго пришествия и его скорого наступления, это у апостолов имеет место быть также в их проповеди и в их писаниях. Можно сказать, присутствует одно и другое. Может быть, просто по времени еще это было разнесено. Может быть, первая проповедь апостолов, она была, в ней именно этот элемент присутствовал, а более позднее уже послание, ну и, конечно, откровение Иоанна Богослова, оно, может, писалось позже уже, может, там, спустя десятилетия прошедшие, и там, может быть, уже немножко другое настроение присутствовало.
Да, то есть сначала мы видим, что свершилось вот это предсказание из предсказания самого Христа о падении Иерусалима через 40 лет после его распятия. От Иерусалима не осталось камня на камне. И мы уже говорили, что если правильно читать вообще вот священные тексты, то они ведь описывают как бы вот эту реальность не только в нашем времени, они ее как бы вот парадигме иерархии вечности, то есть они понимают, что то, что происходит в нашем мире, это проявление того, что происходит в вечности, то есть духовное содержание вечности раскрывается в нашем мире, и оно раскрывается циклично, потому что, во-первых, символ вечности – это цикл, это круг, это вот первый день творения, то есть он даже как раз, когда возникло утро, день, вечер, ночь, и этот универсальный цикл творения потом повторяется всю вот эту земную нашу историю. и, наверное, будет повторяться и потом и в духовном мире. И мы видим, что энергия проявляется как волна. Планеты движутся по окружностям, по эллипсам. То есть мы везде видим эти волны. Эти волны, они как раз доказывают, что их источник – нечто неподвижное, абсолютно неизменное. Потому что если мы посмотрим вот на волну, она передает энергию в единицу времени. Чем выше частота, тем больше энергии она передает. Потому что сама волна зависит энергия от амплитуды колебания, а при высокой частоте этих колебаний в секунду происходит намного больше. И если мы в пределе будем увеличивать вот эту частоту, то, во-первых, растет энергия как бы бесконечно, то есть в пределе это бесконечная энергия, а во-вторых, прекращается, то есть бесконечная частота – это уже отсутствие всякого изменения, отсутствие всякого колебания. И поэтому что такое вообще колебание в этом смысле в нашем мире? То есть это есть тезис этой абсолютной неподвижности, а как антитезис – это отклонение от этой неподвижности, там вверх, вниз, и возникают вот эти колебания. То есть все то, что уже есть в вечности, оно проявляется циклически у нас на Земле. И кажется, что это постоянно что-то повторяется. Да? На самом деле это проявляются одни и те же силы, одна и та же воля, это проявляются одни и те же законы природы, и они действуют, в общем-то, одинаково и для каждого отдельного человека. В его душе происходит, потому что именно душа человека соединяет небо с землёю, и она является ареной битвы вот дьявола с Богом и вот этой тайны беззакония, с тайной домостроительства спасения падшего человека через жертву Христа. Мы видим везде вот эту цикличность проявления одних и тех же законов.
А вы не боитесь, что идею цикличности еще и магия, магическое мировосприятие тоже очень любит?
А, разумеется, потому что это же объективная реальность, и магия познает те же самые законы природы, и те же самые духовные законы, ту же самую волю Бога. Отличие в том, что богословие познает волю Бога для того, чтобы исполнить ее, а магия познает волю Бога для того, чтобы, как говорится в магии, получить безусловный ответ от божественной энергии, то есть попытаться манипулировать божественной энергией, как бы стать умнее Бога – это основная идея дьявола. Разумеется, и всю цикличность они прекрасно понимают, и в том-то и дело. Поэтому они погрузили христианский мир вот в эту дикость, вот эту как бы ограниченность, вот этой науки, которая изучает только материальный мир, то есть мир конечных следствий.
Получается, что магия пытается познать некие божественные же законы, по которым мир сотворен, но с подачи дьявола. Это как дьявол подзуживал Еву, Адама и Еву, приступить к древу познания добра и зла именно без воли Божией, нарушая волю Божию. Здесь в нравственно-духовном отношении похожая схема, оказывается, задействована.
Но если мы будем читать Библию, мы видим, как раз все время, в общем-то, она пишет об одном и том же. Да? Она пишет об тайне домостроения спасения и противоборствующей тайне беззакония, то есть магии. И вот весь этот текст, который мы читаем в Исходе и в Бытии Моисея, вообще во всем Ветхом и Новом Завете, он всегда об одном и том же. Он описывает, и Откровение Иоанна Богослова описывает то же самое. То есть смысл Откровения мы можем отдельно, я думаю, что стоит поговорить об этой книге, потому что она описывает, вот она последняя книга в Библии.
Да-да, кстати, это мы уже обсуждали, что надо будет обратиться к святоотеческому разбору, святоотеческим толкованиям, разговору именно о апокалипсисе, о книге Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Наверное, вот если мы завершим, Бог даст, разговор о книге «Исход», следом, может быть, обратимся к книге Откровения, последней книге Нового Завета.
Да, эта книга построена как бы в каком-то смысле тоже удивительно, уникально. И смысл ее в том, что она описывает кратко, вот она последняя книга в Библии, она кратко описывает все содержание Библии и всю историю человечества, от сотворения мира. Она как бы кратко в таких образах символических, она описывает это все тоже на разных уровнях, как бы иерархии бытия и сознания. Она описывает, и она построена ведь как? Что сначала Господь обращается к семи церквам, но это как раз к народу Божию. Но сначала надо сказать следующее, что мы из этой книги видим, что не победит на земле христианство. Вот эту иллюзию, которая как бы автоматически, вот я читаю, когда Евангелие святых отцов, но первое, что приходит в голову, что вот сейчас-то, наконец-то, мы заживем по-человечески. Но ведь понятно, что не надо творить зло, вот тебе заповеди, вот тебе причастие. Казалось бы, ну что? А когда читаешь книгу Откровения, то понимаешь, что нет, не так все будет. Что история – это не победа христианства над сатанизмом, вот над этой магией, да, над этой тайной беззакония, над этими египтянами, вот этими магическими, над бесами. Это история человечества, об этом первый написал очень ясно, это как раз Лев Тихомиров. Что история человечества – это разделение на добро и зло. Оно смешалось во время грехопадения в душе Адама и Евы. Оно попало, это смешанное, вот эта воля сатаны, примешивающаяся к воле Бога, в каждого человека. Господь пришел, чтобы спасти вот этого павшего человека. А свободу воли он при этом не нарушает у людей. И поэтому у людей есть выбор. Те, которые идут за Христом, чтобы он их спас, очистил их души от воли сатаны, и попали они в Царствие Небесное, которое там тоже символически, очень красиво и, как бы сказал, могущественно описывается, это Царствие Небесное. И на тех, кто избирает тайну беззакония, кто хочет сделать жизнь вечной в падшем состоянии, построить по своему разуму, а точнее по разуму вот этого светоносного Люцифера, который есть сатана, построить царство вот такое, вопреки воле Божией, построить совершенное царство, победить смерть, победить природу собственную, да, взять власть над природой у Бога, отобрать ее и получить власть над природой человеческой и изменить себя человека по своей воле, сделать и человека, и весь мир. Что мы сейчас и видим, когда читаем книги там разных Жака Фатали или там Клаусов Швабов, да, как они это все видят.
Как они видятся, так это если еще помножить на вот эту Олимпиаду недавнюю, скандальную во Франции, так можно сделать вывод, что они не просто теоретизируют на этот счет, как они видят мир уже без Христа и вообще христианства и христианской культуры. Они уже явно переходят в атаку, и они уже переходят к агрессивной проповеди отказа от всякой христианской культуры, от христианской этики. Это даже не требование там какой-то политкорректности, там демократии, равенства разных там вероисповеданий и так далее и тому подобное. Это уже совершенно неприкрытая декларация того, что все вы, христиане, должны не просто подвинуться, вас уже с вашей системой ценностей, вашей христианской культурой, этикой в современном мире вообще не должно быть. И это уже, можно сказать, не просто ни для кого не секрет, что все эти швабы и прочие швабры, или как их там именовать, так сказать, исходят из таких императивов. Они просто уже готовы прямо приступить к соответствующему агрессивному применению этих своих идей. Да, собственно говоря, они уже эти попытки делали и делают. То ковид был явно одной из попыток такого же рода, то вот сейчас новейшие, можно сказать, войны с применением как традиционных средств ведения войн, так и новейших средств, плюс помножено это все на достаточно искусное ведение информационной войны, сопровождающей там боевые действия и так далее и тому подобное. То есть мы уже становимся свидетелями, дожили, наверное, до некой новой фазы вполне себе действительно апокалиптических событий.
Но вот что тут очень интересно, это то, что даже все вот эти каббалисты, вот эти властители Запада и вообще мира, да, сегодняшнего, они не отрицают откровения Иоанна Богослова. И они не отрицают и в том числе и Тайной Вечери Христа, потому что они пародируют и Тайную Вечери, и там вместо в чаше уже не кровь Христа, а Дионис, такой бог чувственных наслаждений.
Ну да, и всадник апокалипсиса фигурировал тоже на этой Олимпиаде.
Да, всадник, четвертая печать, когда срывает Христос четвертую печать, выходит четвертый всадник апокалипсиса, имя ему смерть, ад следовал за ним, да, то есть и как раз ему дана была власть мечом, голодом и эпидемиями убить, там, уничтожить треть населения. Это прямо их программа через войны. Это Бзижинский в 9-м году, ведь он дословно это сказал именно. И мы понимаем, что пришло мировое правительство, недостаточно финансового кризиса, нужны войны, голод, эпидемии. То есть это все признается и магией, это признается и богословием. И возвращаясь к этой, вот, во-первых, ну, к народу Божию, вот мы хотели его обсудить, что делать с народом Божиим. Во-первых, народ Божий – это тот народ, кто, если следовать определению замечательному Алексея Хомякова, это собрание избранных, добровольно покорившихся благодати Божией. А что такое благодать Божия? Как ей покориться? Это надо покориться истине, которая есть воля Бога живого, то есть надо воле Бога покориться. И поэтому вот книга сама «Откровение», она построена просто удивительным образом. Там все время есть число 7. А что такое число 7? Это число Христа. Это число уже христианского мира после воскресения Христа, грубо говоря. И вот она построена таким образом. Сначала Господь обращается к этому народу Божию в виде семи церквей. Семь – это тоже символическое число, оно как бы полноту Христову изображает, и их может быть реально не и 77, там, и сколько угодно. Он к ним обращается, и он им рассказывает, народу Божию, как надо спасаться, как надо следовать воле Бога, как надо покоряться божественной благодати. Он описывает, какие проблемы возникают, условия, как делать, и это очень интересно. И, собственно, суть того, что там сказано, вот ко второй церкви сказано, что «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И весь апокалипсис тоже об этом. Потому что как происходит? Тьма, она своими действиями, нарушая законы Божии, она своими действиями навлекает на себя вот эти 10 казней египетских и потом все эти казни, которые описаны в Апокалипсисе. То есть она сама на себя навлекает. Но тьма, по наущению сатаны, она всегда стремится народ Божий истребить. Как делали коммунисты в России, как это делали с первыми христианами, римляне и там и сами иудеи, и также в Апокалипсисе, и там главная ценность, опять же, в Апокалипсисе перед Богом – это молитвы святых. Именно эти молитвы дают как бы возможность и право Господа, и вот то, что там эти в белых одеждах белоснежных, там святые, которые как раз отдали жизнь, то есть они были верны до смерти и получили венец жизни. Эти молитвы, они дают право Господу судить вот этот мир. И как он построен, опять же, книга. Сначала обращение к народу Божьему, потом показывается снятие семи печатей, как Господь Иисус Христос. Никто не мог снять эти печати, только Он. То есть это снятие семи печатей, это открытие тайны домостроения спасения Христом мира. Вот он открывает эти семь печатей, срывает, появляются там всадники апокалипсиса, и там святые появляются. И после этого что происходит? После седьмой печати описывается тот же, собственно, процесс снова, но уже с точки зрения проповеди христианской. Появляется семь ангелов, у которых семь труб. И первый ангел вострубил, там следующий вострубил. Это христианская проповедь, вообще божественная проповедь. Вот она в мир появляется и как бы само собой производит, так сказать, сама проповедь истины производит суд над этой магией, над этой кабалой и над этими всеми коммунистами, которые тоже слуги этой кабалы все. Вот потом, когда тайна спасения открыта, проповедь прозвучала, появляются семь чаш гнева Господня, уже гнева, то есть как раз к престолу Бога возносится вот этот фимиам, который есть в молитве святых, и тогда жертвенника берет кадильницу ангел и вручает семи ангелам, которые изливают этот гнев Божий, то есть происходит суд Божий над этим миром. Дальше снова рассказывается та же самая история человечества, но уже на другом символическом уровне, начиная с образа жены, которая родить собирается, которая есть Церковь Христова, и дракон, который за ней начинает там, и потом все эти звери выходят, зверь там, образ зверя, вся эта битва снова показывается, и потом победа Христа, и первое воскресенье, и что по этой интересной книжке, что в первом воскресенье участвуют только те, кто был верен до смерти Христу, и те, кто получили венец жизни, и они тысячу лет живут с Христом. Но тысяча лет тут тоже символическая цифра. А те, кто не был верен Христу, они не воскресают в этот первый раз. Они ждут эту тысячу лет. Потому что сатана связывается на тысячу лет. Тоже это символическое число, неизвестно, сколько это лет. И потом он освобождается. Он освобождается, и воскресают те, кто не воскрес в первое воскресенье. И снова происходит, собственно, циклично та же самая история. Снова сатана начинает их искушать, тех, которые в первый раз не спаслись. Они снова разделяются. Одни идут на битву опять со святыми и с Христом. Одни уже снова как бы спасаются, да, потому что потом огонь с неба пожигает всех, это Гога и Магога этих, да, все эти воинства, которые идут на Христа. И тогда Бог начинает судить после второго воскресения, начинает судить тех, кто воскрес вот после тысячи лет, то есть во второе воскресение. Для них это первое воскресение. Он начинает судить, то есть получается так, что те, кто не спасся в первый раз, спасаются частично во второй раз. Мало того, а сатана уже идет в огненное это серное озеро там вместе с теми, кто восстал снова на Христа, то есть с теми, кто так и не покорился, потому что вот это можно читать еще тысячу эту лет, что она не один раз была, а как бы циклично будет повторяться, да, и все время будут люди какие-то спасаться, и в следующий раз, но там ясно сказано, что останутся те, которые не спасутся, которые до конца будут упорствовать.
Но здесь, возможно, разные толкования, и вообще эта загадочная тысяча лет, она ведь ее превратные толкования даже породили и некоторые еретические мнения, типа того же вот хилиазма как такового. Ну, наверное, уместно считать, что тысяча лет – это или вообще оставшийся период времени с времени первого пришествия Христова, евангельских событий как таковых и его воскресения, и до второго пришествия Христова с силой, славой великую, с всеобщим воскресением из мертвых в преддверии страшного суда как такового. Еще одно из возможных толкований, довольно распространенное, что тысяча лет – это своего рода эпоха Константина Великого с момента обращения, воцерковления Римской империи и до новейших времен, до, в общем, начала разгара эпохи Возрождения, когда западноевропейская цивилизация стала постепенно, но очевидно, отказываться от христианских ценностей. Как раз где-то тысяча лет и получается – от IV века Константина Великого и до XIV, скажем так, века как такового. Ну, тоже вполне такое возможное толкование этой тысячи лет царствования святых со Христом. Если вы знаете какие-то еще толкования, ну, которые укладываются в русло, что ли, христианского правомыслия, пожалуйста, можете тоже привести.
Но вот есть еще толкование, что эти тысячи лет будут после второго пришествия Христа.
Но это как раз хилиазм же, собственно говоря, что еще будет некая тысяча лет после второго пришествия, которое будет подобно земным условиям. Это мнение, собственно говоря, большинством святых отцов в конечном счете было отвергнуто, как скорее еретическое.
Нет, но там из книги «Апокалипсис» там ясно сказано, что вообще Земля уже не будет существовать к тому времени.
Подождите, будет новая Земля и новое небо, уже будут иные условия бытия. Ну, так это будет уже после того, как и зверь, и дьявол ввергнут в огненное озеро. Это уже не 1000 лет фактически. Это уже Царство Небесное, наступившее во всей полноте.
Ну да, но как бы мне кажется, надо иметь в виду следующее, что, во-первых, 1000 лет – это условно-символическое число, тоже выражающее некую полноту. Во-вых, и даже эта 1000 лет, она может проявляться и вот как раз, да, и от первого пришествия Христа до второго, и от Константина Великого до вот нашего времени. И она, вот эта как бы сущность вот этого закона, вот этой как бы какой-то сущность вечности проявляется во времени, постепенно, но все время набирая силу и проявляя себя во всей потом, в конце концов, своей полноте. Там на самом деле, конечно, текст очень сложный. Скорее так, можно строить разные системы толкования этого текста. И они, наверное, многие из них будут верными, потому что этот текст, он, ну, как бы описывает мироздание. Понятно, что это мироздание и историю вообще от сотворения мира, так она, конечно, очень сложная, многогранная, можно под разными углами все это рассматривать, и все это будет как фрактальный мир же физики. Пришли к выводу, что мир устроен фрактально, из фракталов состоит, то есть из частей, которые подобны друг другу, да, и целые части, и части между собой. Все это достаточно, ну невозможно человеку не вместить и до конца, не понять, можно, так сказать, с этой стороны посмотреть, вот с этой стороны посмотреть. Поэтому то, что вот мы видим сейчас, что люди не ринулись в церковь, а почему они должны ринуться? Они вот 3 поколения воспитывались в сатанизме, в марксизме, ленинизме, материализме, в одномерной дурной бесконечности. Верующих элит мы не видим. Если они есть, то они не имеют никакой власти. Если мы посмотрим на историю евреев, вот они попали в вавилонский плен, это ведь не прошло для них бесследно, они создали там кабалу, в результате распяли Христа, в результате большинство абсолютно еврейского народа стало врагами Христа и до сих пор им являются. И до сих пор это самые верные слуги сатаны. И точно так же наш народ, он попал в эти лапы сатанистов, его обучали. Государство вышвырнуло женщину из семьи, настройки коммунизма, а в это время забрало себе привилегию обучать детей. Дети, брошенные женщинами, они оказались где? В советских школах, где им преподают. Что такое программа школьная Советского Союза? Это курс сатанизма и курс русофобии, и курс ненависти к православию. Он системно изложен, шаг за шагом. И вот сейчас у нас такая элита, она мыслит по-марксистски до сих пор. Даже те, кто в церковь ходит, очень многие, у них система мышления осталась советским, материалистическим по сути. Хотя они уже и в Бога верят, но это отдельная, может быть, тема. Как человек, верующий в Бога, во Христа, ну, мыслит как материалист. И как марксист-ленинист, и как он все равно мыслит в теории классовой борьбы, диалектики в этой, придуманной Гегелем, которая абсолютно не имеет никакого отношения к реальности, это можно тоже отдельно обсудить. Он мыслит все равно в этих категориях, в категории прогресса, что все новое лучше старого, он все равно так мыслит. И поэтому с какой стати вдруг он пойдет в церковь, этот человек? Для того, чтобы он пошел, история показывает что? Ну, во-первых, на евреях то, что такие пленения, когда на 3 поколения элиту, а тут не только в еврейском-то народе элиту учили, а здесь элиту русскую уничтожили всю, а народ уже воспитывали в этой идеологии, это первое. Они проходят бесследно, это первое, что говорит история. Второе, что говорит история, она говорит, что народ обращается ко Христу когда? Ну, когда появляются либо апостолы, Либо это вот как Константин Великий, то есть власть, либо это князь Владимир в России, да, когда элита принимает христианскую веру и начинает воспитывать народ, когда переделают школьное образование, когда перестанет преподаваться там эта гнусная ложь, которая преподается. А там теории Дарвина давно, которая наука, и там преподаются данные уже совершенно все опровергнутые наукой современной, да, хотя они все равно преподают упорно то, что преподавали при коммунистах. Вот когда появится у нас или какой-то Моисей, или какие-то апостолы, или вот Илья придет, да, с проповедью.
Слушайте, одного явления может быть совершенно недостаточно. Возьмите, например, середину XIX века, ну, вторую половину, начало XX. К примеру, одновременно возьмите явление святого праведного Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого, которые были современниками. Один даже современный литератор, писатель Павел Басинский, написал такую книгу «Святой против Льва», где сопоставляет личности и деятельности и святого великого праведника того времени, и Льва Толстого, которого классик революции назвал зеркалом этой революции. И знаете, ведь это тоже такой по-своему удивительный парадокс. Первоначально праведного Иоанна Кронштадтского с сомнением критически воспринимали даже люди вполне некоторые и праведные, и святой жизни. Феофан Затворник критически относился к его стилю, так сказать, служения, поведения, там, победоносцев, так сказать, и вообще консистории, митрополиты многие были первоначально весьма критически настроены. Но уж потом, несколько позже, когда стало просто очевидно, что он чудотворец. Вот. Но большинство интеллигенции русской все равно пребывало в таком именно критическом отношении. Лесков, наш незаурядный, великий тоже классик-писатель, он к праведному Иоанну Кронштадтскому и к его окружению, что его окружало, тоже с иронией всерьез не относился, относился критически. Зато с каким упоением Лесков и вообще вся тогдашняя русская интеллигенция, она, например, к проповеди Льва Толстого относилась. И ведь и в деятельности Иоанна Кронштадтского и Льва Толстого было же практическое приложение. Иоанн Кронштадтский создал Дом трудолюбия, достаточно масштабный проект, который охватывал весь Кронштадт и, в общем-то, часть Петербурга, который привлекал много средств, ясно дело, исходящих от элиты, для которых действительно авторитет Иоанна Кронштадтского, он был серьезным, и они ему жертвовали. Дом трудолюбия, если почитать описание финансовой деятельности этого проекта, а там много чего было, там была и педагогическая, и образовательная составляющая, и трудовая, и мастерские, и ночлежки, и школы, и чего там только не было. Весьма был развитый социальный проект, христианский. И большую часть годового бюджета составляли непосредственные взносы самого Иоанна Кронштадтского праведного. Ну, то, что ему в первую очередь жертвовали. Действительно, его личность, повторюсь, была авторитетной, и он был в этом смысле как пророк своего времени. А с другой стороны, уже пророком выступал Лев Толстой, потому что это его отрицание церкви и проповедь непротивления злу, она привлекала же массу последователей. Он массу людей, в общем-то, и молодых в особенности соблазнил. И устроение же этих толстовских коммун, это же попытка работать с народом. Попытка пойти в народ, попытка подражать народу. Но если все-таки в принципе деятельность Иоанна Кронштадтского была успешной, и Дом трудолюбия был проектом совершенно успешным, его потом уже советская власть закрыла, разгромила, то коммуны толстовские, они распадались неизбежно, потому что это был совершенно тупиковый путь. Это был проект якобы чего-то народного, но без Бога, без Христа, фактически, без церкви, без Евангелия. И поэтому это был совершенно путь тупиковый и в нравственном, духовном, и в практическом применении. Но что характерно, интеллигенция того времени, средства массовой информации, классики того времени, писатели в том числе, они не замечали. Они не замечали Иоанна Кронштадтского, они не замечали его социальные, в том числе, проекты. Вот тоже ведь феномен. Мало на самом деле пророку появиться. Надо, чтобы его еще увидели и услышали, захотели увидеть и услышать. А это вот действительно уже от самой элиты зависит в первую очередь.
Ну, потому что, во-первых, вот эти люди XIX века, элита, интеллигенция, они уже впитали в себя идеи вот этого прогресса в дурной одномерной бесконечности. Они считали, что церковь – это старая, это пройденный этап, все она полезная была, все она в свою пользу принесла, и что сейчас на нее смотреть? Надо смотреть на новое, да, как Ленин, вся критика ленинской философии всей была такая, что тут нет ничего нового. Ясно, что Ленин был не философ, просто журналист, и ничего не понимал в философии, естественно. И вообще он был учеником тоже всех этих каббалистов и масонов, там. В общем, Божий народ – это тот, кто в церкви, а не тот, кто вне церкви. И если раньше был русский народ почти весь в церкви и был народом Божиим, то потом он практически там остались единицы. И вот есть такая группа современная, такая она рэп или рок-группа, какая-то такая странная, но совершенно, по-моему, гениальная группа, 2517 называется она. Она сначала называлась «Иззекииль 2517».
Чего не слышал, того не слышал, надо послушать. Это у вас реклама такая у нас?
Да, у меня такая реклама, потому что кроме как у нас на радио никто никогда ее рекламировать не будет, потому что она ярко выражена, во-первых, христианская.
У нас эфирное время-то подходит к завершению.
Ну вот я хочу как раз этим закончить. Вот у них есть такой текст замечательный, то есть она и в музыкальном отношении гениальная, и тексты потрясающие. У них есть такой текст, можно сказать, идеально подходит к описанию вот этого современного русского народа, начиная там с 19 века, с конца. Там они поют так. «Что они творят? С ума что ли спятили? Как будто у них нет ни отца, ни матери». И если начинать ее трактовать, то понятно, что как будто у них нет отца, как Бога, как будто у них матери нет церкви, как будто у них нет своих отцов, тех, которые верили в Бога, которые должны сохранять отцовство, но они отвергли веру отцов, да. А как уже возвращаясь к Евангелию, у них сейчас отец их дьявол, а мать их как раз вавилонская блудница, которая изображена символически в Библии и в Откровении Иоанна Богослова, как магия изображается под видом, то есть вавилонская блудница – это магия. Вот сейчас их мать такая и такой отец. Что должно случиться? Чудо должно случиться. То есть мы сейчас в том же состоянии, как в прошлый раз говорили, как евреи были в плену египетском, когда уже они смирились со своим рабством, смирились с тем, что у них мальчиков всех казнили, лишь бы только мясо было у них, там и овощи, и фрукты. Ну вот и нужен какой-то Моисей или Владимир или Константин или я не знаю что, чтобы мы как бы снова стали русскими людьми, русской цивилизацией.
Мы, я думаю, продолжим этот разговор в следующем сюжете, по меньшей мере, на эту тему. Можно сказать, тему, которую можно озаглавить, что народ и элита в свете апокалипсиса. Вы одну важную вещь сказали, что для того, чтобы воспринимать должным образом даже явление, там, скажем так, пророческого порядка, ну, вот как Иоанн Кронштадтский для своего времени, нужно быть в церкви, а не вне ее. Вот в этом и проблема. А проблема в том, что еще мало того, что ты можешь быть, или представители элиты могут быть вообще вне церкви. Они могут быть не просто вне церкви, а быть антицерковью, настроенные.
Они в церкви сатане в большинстве своем.
Ну да. Вот я упомянул Лескова, ведь считается же Лесков замечательным писателем, который хорошо знал церковную специфику, там «Соборяне» и другие замечательные произведения, а он не воспринимал Иоанна Кронштадтского всерьез и критически к ним относился. А, наверное, это и не случайно, потому что известно из биографии Лескова, что он со своими друзьями, тоже представителями творческой интеллигенции, периодически участвовал во вполне кощунственных мистериях на евангельские темы, там, собираясь на квартирах, где воспроизводилось там события, связанные с Голгофой, с распятием, погребением Христа, но вполне кощунственным образом это происходило. И о чем это говорит, в свою очередь? О том, что если человек причастен таким опытам, то он внутренне ослеплен духовно, ожесточен и ослеплен. Каким бы, может быть, творческим формам он при этом не прибегал. Это его такая причастность к таким опытам, она, так сказать, делает его действительно скорее служителем совершенно иной по отношению к Богу инстанции. И, естественно, что никакой истинный пророк не будет в таком случае воспринят как действительно явление истинного порядка, который может послужить и на благо всего же и народа. Ну, продолжим, наверное, в следующий раз. Эту тему она достаточно любопытной представляется, интересной. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры. Спасибо и тем, кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь.
Горизонты на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.